Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко. Служение Отца. Часть вторая.
Я решил сегодня обратиться к тексту, который давно привлекает мое внимание. И привлекает мое внимание глубиной этого текста, истиной, которая там находится. Но в нашем контексте сегодня, пользуясь случаем, я хочу сегодня этот текст, братья, в первую очередь отцы, чтобы вы прочитали и увидели там свою роль как отца. Этот текст записан во втором послании Тимофею. Второе послание Тимофею. Откройте вместе со мной. Мы прочитаем третью главу. С 1 по 17 стих. Конечно, это огромный отрывок, и мы не сможем глубоко нырнуть в этот текст, но я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на три очень простых истины, которые определят наше служение как отцов. Что интересно, что апостол Павел и Тимофей имели уникальные отношения. Если вы помните внимательно, если вы помните от предыдущих проповедей, и если вы изучали послание Тимофею 1 и 2, вы знаете уже, что отношения между Павлом и Тимофеем были очень уникальны, они были не похожи на других. Похоже, что у Тимофея был физически его отец, то ли неверующий, то ли его уже не было. Но основную роль в его спасении или возрождении сыграло влияние мамы. Его мама Евника определила, вернее, была определяющим фактором, чтобы Бог привел Тимофея, сделал его своим. Что интересно, что все последующие годы это был Павел. Кто был? Послушайте внимательно. Это самое главное, о чем я хочу сегодня поговорить, друзья. В чем заключается в первую очередь отцовство? Он был духовным отцом. Апостол Павел был для Тимофея, он не был физическим отцом, но он был больше, чем физический отец. Он стал его духовным отцом. Этот текст, друзья, это моя мечта. У меня дети еще не выросли до того возраста, когда они сознательно могут принимать решения. Но это моя мечта, это моя молитва, и я хочу, чтобы этот текст сегодня, если у вас дети еще растут, и даже если они выросли, чтобы это стало вашей мечтой, чтобы это стало вашим желанием, чтобы это стало вашей молитвой, чтобы это стало вашим служением. Этот текст говорит нам о духовном отцовстве. Кстати, два раза до третьей главы апостол Павел называет Тимофея сыном. Прежде чем вы прочитаете третью главу, я хочу, чтобы вы обратили внимание на первую главу. Это как место вступления. Хотел бы, чтобы вы обратили внимание на это. Апостол Павел имел уникальные динамичные отношения с Тимофеем. Очень важные отношения. Больше, чем физические. Смотрите. Тимофею, возлюбленному сыну. Тимофею, возлюбленному сыну, и он говорит, я хочу, чтобы благодать и милость, мир от Бога, Отца и Христа, Господа нашего, чтобы она умножалась в тебе. Он благодарит за него. Он желает видеть его обратно. Мы можем очень много уже во втором послании Тимофею увидеть, как складываются отношения у апостола Павла и Тимофея. Апостол Павел, кстати, пишет это в конце своей жизни. И как отец, который имеет мудрость Божью, который движим Духом Божьим, как отец, он пишет, возможно, последнее наставление для своего сына, духовного сына Тимофея, и учит его, каким образом он должен поступать в своей личной жизни. Первое послание Тимофею, оно говорит больше о церковной жизни. Второе послание Тимофею говорит о личном характере, каким должен быть Тимофей. Вот когда-нибудь отцы, наверное, мы это в следующий раз сделаем, просто возьмите второе послание Тимофею, обратите внимание, что желает, о чем молится, как благодарит, что он хочет от Тимофея. Вы увидите вот эту динамичность и глубину, и содержательность отношений между Павлом и Тимофеем. Еще один раз мы читаем во второй главе, апостол Павел, смотрите, пишет, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Просто подумайте, сколько в этой одной фразе, сколько там желания, сколько молитвы, сколько души вложено в эти слова. Эти слова даже стали частью вдохновенного Писания. Апостол Павел молится за своего сына. Он желает, чтобы благодать укоренялась в нем, чтобы он духовно возрастал, потому что он является духовным отцом, который взращивал Тимофея. Удивительные отношения. Это те отношения, о которых стоит только мечтать. Я хочу прочитать вместе с вами теперь третью главу с 1 стиха по 17. Это только один штрих из этого фотоальбома семейных отношений между Павлом и Тимофеем. Фотоальбом отцовского влияния, отцовских отношений Павла и Тимофея. Мы можем посмотреть на эту одну фотографию. Я хочу, чтобы вы увидели там три очень важных, очень простых, но очень нужных для нас сегодня принципа. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Анни и Амврий противились Моисею, так и эти противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты, пребывая в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Этот огромный, очень важный отрывок мы можем поделить, если вы внимательно изучаете, на три очень важных части. Стихи 1 по 9, они говорят нам о тяжких временах. Они говорят нам о той ситуации, в которой находятся и Павел, и Тимофей. Стихи с 10 по 13, наверное, больше всего с 10 по 13, говорят нам о том, что жизнь Павла является очень хорошим, живым примером для Тимофея. Помните, он начинает в 10 стихе: «А ты последовал мне», и он перечисляет. И третья, очень важная часть этого отрывка с 14 по 17 говорит о том, каким образом Тимофей, как христианин, может жить в таких трудных обстоятельствах, о которых он писал в первых стихах главы, и каким образом в этих обстоятельствах он может держать четкую линию и ясно и красиво прожить свою жизнь как христианин, угождая Господу. Мы из этих трех частей можем извлечь три очень хороших, простых принципа. Они не новые будут для вас, друзья. Но этот текст я использую сегодня на Father's Day как отрезвляющий текст. Как текст, который нам нужно слышать хотя бы два раза в месяц, чтобы мы могли понимать, что быть отцом – нелегкая задача. Быть отцом не означает просто-напросто кормить своих детей и зарабатывать для них деньги. Быть отцом – это не означает помочь своей жене вести все хозяйство. Быть отцом – это не означает позаботиться о том, чтобы дедушка и бабушка посмотрели за вашими детьми. Быть отцом – это не означает отдать, возможно, самую главную, нужную часть для воспитания церкви. Вернее, чтобы церковь воспитывала моих детей. Не в этом суть отцовской задачи, отцовского влияния. Но мы видим, что апостол Павел здесь говорит очень просто, говорит очень понятно о том, что происходит в этом мире, в каком мире сегодня рождаются дети. И когда мы смотрим на сегодня этих шесть пар, шесть пап, шесть мам, шесть детей, которые только что родились, и нам, наверное, невольно вспоминаются те события, которые описываются нам в Ветхом Завете, о Моисее. Когда родился Моисей, этот указ фараона был настолько ужасным и страшным, все, что происходило вокруг, было очень-очень неудачное время для того, чтобы он родился. Но Бог не ошибается. Он дает своим детям, папам и мамам, дает им переживать это благословение, отцовство, держать на руках это сладкое, прекрасное благословение и в то же самое время понимать, насколько важно и необходимо. Они родились вот в это время. В то же самое время апостол Павел говорит, «Я, Тимофей, для тебя был хорошим примером». И третье, мы видим, как он заканчивает этот отрывок, показывает, насколько необходимо знать и понимать и применять Слово Божие для того, чтобы быть духовным отцом для своих детей. Я хочу спросить у вас, дорогой папа, у вас, наверное, точно так же бьется сегодня сердце. Вы хотите быть духовным отцом. И если ваши дети уже верующие, и вы не были, возможно, первым участником в их рождении свыше, то сегодня апостол Павел тоже не был, но он был очень хорошим духовным отцом в последующие годы. Вы можете сегодня быть духовным отцом. Я обращаюсь сегодня к тем папам, у которых дети только родились, или, возможно, им 5 по 10 лет. Или, может быть, они уже стали подростками, которые проявляют свой характер. Братья дорогие, Господь хочет, чтобы вы были, в первую очередь, вы, не кто-то, не какой-то миссионер, не пастыря, но чтобы вы были теми людьми, которые переживут радость духовного отцовства своих детей. Опять-таки, все в Божьих руках. Он, слава Богу, что Он имеет другие пути, и тогда, когда Он не использует нас, нам должно быть и горько, и приятно. Горько от того, что, возможно, мы что-то не сделали, и приятно от того, что Господь все-таки делает, независимо от наших склонностей, от наших недостатков в отцовстве, Он все равно делает свою работу. Поэтому есть очень много благодати, в то же самое время очень много ответственности для нас, папы. Первый принцип, который я хочу, чтобы вы увидели. Храните ваших детей. Это первое. Храните ваших детей. Апостол Павел начинает писать о том, в каком времени находится и Тимофей, и он. И он использует здесь два повеления. Я хочу, чтобы вы их увидели здесь. Первое мы находим повеление в первом стихе. «Знай же». Второе повеление мы находим в пятом стихе. «Удаляйся». «Знай и удаляйся» – это два повеления, которые апостол Павел использует, предупреждая Тимофея о том, в каком времени он живет. Эти два слова, первое из них, оно говорит о важности проницательности, ясного понимания времени и того влияния, которое уже существует в мире. «Последние дни, время между двумя пришествиями Христа будет тяжким временем», Павел говорит. Говоря о времени, автор использует слово «халепос». В украинском языке есть такое слово «халепа». Это значит в английском языке «трэп». Это когда человек попал в трэп, когда он попал в какое-то ужасное состояние. И, в принципе, оно взято, исходит оттуда. «Халепос» – это очень страшное, угрожающее и опасное время. Второе, что апостол Павел говорит Тимофею, мы видим в пятом стихе. Он говорит «таковых удаляйся». Это слово «удаляйся», оно указывает на необходимость осторожности, хранения себя от влияния, которое вокруг. Эти два слова, они определяют и наши отношения к детям. Они ставят нас лицом к лицу перед личной ответственностью, как родителей. Павел был очень реальным человеком, он реалист. Он ясно понимает действительность, в которой он находится. Он видит, в чем опасность. Он преподает Тимофею, своему сыну, урок по антропологии, то есть кто есть люди, кто есть человек. И это очень важный урок. Одно не может быть без другого, то есть знать и удаляться не может быть одно без другого. В другом случае или иначе это будет очень безответственным отношением со стороны Тимофея. И вот читайте 9 стихов, которые мы с вами сегодня сейчас посмотрим. Эти 9 стихов, они являются каталогом того разных влияющих факторов на детей, которых мы имеем. Это факторы, которые окружают нас. Мы постоянно находимся под влиянием, под прессингом этих факторов. И мы, отцы, должны понимать эти факторы, понимать общество, в котором живут наши дети, и знать, что каждый раз, когда они уходят в школу, они будут находиться под этими факторами, которые будут влиять на их сердце, формировать их сознание, формировать их решение, их понимание мировоззрения жизни. Апостол Павел перечисляет эти факторы. Каким образом на самом деле мы можем хранить своих детей? Во-первых, я хочу еще раз, чтобы вы увидели, что апостол Павел вот в этих 9 стихах он показывает или дает для нас предостерегающий такой аспект отцовства. Он предостерегает Тимофея и говорит, вот что окружает будет тебя. Ты должен понимать, что окружает тебя. Другими словами, если мы возьмем практическую часть этого важного наблюдения, мы можем увидеть, что апостол Павел говорит Тимофею хранить себя, и этим он охраняет его. Каким образом? Я хочу три здесь момента подчеркнуть. Каким образом мы можем хранить наших детей? Апостол Павел хранит Павла и помогает ему хранить себя, показывая, указывая, называя по имени грех или зло, которое окружает его. И я нахожу это очень важным элементом. Смотрите, апостол Павел мог бы так сказать. Тимофей, тебя окружает очень много разных греховных факторов, которые будут влиять на твою душу. И он бы был бы прав. И на этом было бы достаточно сказано. Но что апостол Павел делает? Он берет и называет по имени. Он называет по имени разные влияющие факторы для того, чтобы Тимофей был aware, чтобы он знал, что его окружает. Я нахожу в этом удивительный урок для меня как отца. Одно дело, когда я скажу своему ребенку, слушай, сынуля, хватит грешить. Другое дело, когда я подойду к нему и скажу, сынок, вот этот грех, вот он как называется. Вот что ты делаешь сейчас. Вот что происходит в твоем сердце. Ты это видишь? И когда я назову по имени этот грех, тогда я помогаю ему в следующий раз избегать этот грех. Это очень важное наблюдение, братья и сестры. Папы в первую очередь. Что апостол Павел делает? Он говорит для нас или показывает для нас, что мы должны хранить своих детей, в первую очередь помогая им увидеть и назвать грех или зло по имени. И он их все 19 называет по имени. В первую очередь он говорит себелюбие. Это первый фактор, который влияет на наших детей. Кстати, не подумайте, что наши дети ангелы, и мир их портит. На самом деле мир, окружающая среда, они всего лишь помогают. Они, это как теплица для греха, где выращивается, где взращивается грех. И первый влияющий фактор, который бомбит, сознание наших детей и нас, это себелюбие. Даже вот по Main Street, если вы едете, там много очень реклам есть, которые говорят «Love yourself», «Help yourself». Делай все для того, чтобы любить себя. И это является мотивирующим фактором, который слышат везде наши дети. Мы, родители, должны знать, что есть такой грех, что есть такой влияющий фактор, который помогает, или это с негативной стороны, он побуждает наших детей быть такими. Больше и больше. Они сами родились такими, но окружающий мир является хорошей средой для взращивания греха. И апостол Павел говорит, себелюбие – это первый фактор. Ставить себя в центре внимания, в центре своей жизни – это естественное желание каждого человека. Любовь к себе везде проповедуется. Он говорит, эта философия очень опасная, беги от нее, удаляйся от таковых. Второй, он говорит, влияющий фактор – в мире живет сребролюбие. Особенно в стране, где мы живем, и не только здесь. Проповедуется везде сребролюбие, любовь к материализму, чрезмерное стремление или страсть к деньгам были обычным явлением во времена Павла, и они являются таким же явлением и сегодня. Ефес, кстати, назывался ярмаркой тщеславия или сокровищницей древнего мира. Ефес – это был город, где было очень много материального достатка, и люди, которые окружали Тимофея, были очень материальны. Вы думаете, что дети наши слепы? Вы думаете, что дети наши не видят то, что происходит вокруг? Всякий раз, когда вы бываете в Target или Walmart или Safeway или где бы вы ни были, они всегда хотят материального. Они показывают, наверное, вас. Когда мы были детки, то мы еще за 4 доллара машинки покупали. Но когда мы выросли, мы такие же игрушки покупаем, только они теперь намного дороже стоят. Кто-то говорил, man never grows, just changes toys. Может быть, на самом деле это на самом деле беда не только общества, это нас, отцов. Смотрите, он дальше говорит, гордость, страсть или похоть к славе, к признанию. Вот что проповедуется в мире. Это фактор, который влияет на ваших детей. И апостол Павел показывает опасность этого. И он говорит, не играйся с этим, храни себя от этого, беги от этого, удаляйся от таковых. Удаляйся, это не то, что должно влиять на тебя. Храни себя от этого влияния. Мы дальше читаем, апостол Павел говорит, люди будут надменны. Надменность – это скрытое превозношение над другими. Если гордость – это явное превозношение над другими, то надменность – это внутреннее, скрытое превозношение над другими, унижение других, выставление себя или нести себя впереди себя. Мы видим, апостол Павел говорит, люди будут злоречивы. То есть они будут поносить, богохульствовать, что значит быть оскорбителем или клеветником, говорить дурно о ком-то, не имея на то основания, или делать это с целью опорочить имя и честь. Он дальше причисляет, люди, говорит, будут непримирительны, вернее, непокорны, неблагодарны, родителям непокорны будут. Непокорность родителям, это проповедуется тоже везде. Непонимание авторитета родителей, бунт против них, неуважение к своим родителям проповедуется сегодня в мире. Неблагодарность, когда человек считает, что он заслуживает все доброе, что есть у него. Они будут нечестивы. Нечестие – это значит делать что-либо непристойное, постыдное, при этом не испытывая угрызения совести. Это на самом деле то, что влияет сегодня на наших детей. Это ситуация, в которой и мы находимся. Последнее время, друзья, помните, это время между пришествием Христа, когда Он родился и когда Он опять придет. Это последнее время. Он дальше говорит, что они будут непримирительны, они не будут желать иметь мира, не желать меняться, быть жестокими, упорствующими, ненавидеть других, питаться любовью к себе. Апостол Павел опять говорит, Тимофей, держись подальше от этого, удаляйся от таковых. Он дальше говорит, они будут клеветники. Клевета, или это слово используется 3-4 раза, и оно относится к дьяволу. Это его работа – обвинять, распускать ложные и подлые слухи. Павел говорит Тимофею здесь тоже, держись подальше от этого. Друзья, почему я сейчас хочу, чтобы опять мы увидели в этом всем списке, апостол Павел, точно называя по имени грех, он говорит Тимофею, что делать с ним. И это наша задача – показать нашим детям, показать, назвать грех зло по имени. Он также называет здесь и жестокость. Он называет здесь и невоздержание, когда они не могут контролировать свои идеи, свои чувства, не могут контролировать себя. Жестокость, отсутствие сострадания, сочувствия, упреки, безжалостность, бесчувственность к боли других. Он говорит, они будут не любящие добра. Не любящие добра, третий стих. Это отвергать и презирать все то, что доброе. Люди будут предатели. Сегодня это проповедуется тоже в мире. Ради себе любви, ради любви к себе народ вокруг, люд проповедует это, и дети наши находятся под этим давлением. Он говорит, люди будут также наглые. Обратите внимание, наглые, то есть безрассудные, вспыльчивые, не способны думать о других. Он дальше говорит, они будут напыщены. Это слово интересное в греческом языке, это означает быть окутанным дымом или затуманенным самим собой, быть тщеславным человеком, когда человек ничего не видит, кроме своего мирка. Он говорит, люди будут более сластолюбивы. Вместо Бога, их Богом становится их личное удовольствие, греховное наслаждение, удовлетворение чем-то меньше, чем Христос, и есть сластолюбие. И это проповедуется в мире сплошь и рядом. И апостол Павел, перечисляя их, он говорит еще о лицемерии, о ложной религиозности, языческое христианство или шарлатанство, мошенничество, фальшивая набожность. У людей есть такое видимое смирение, но нет животворящей силы Евангелия, которая изменяет их. Апостол Павел перечисляет этот каталог с целью, чтобы Тимофей ясно понимал, что его окружает. Таким образом, мы можем помочь нашим детям, папы, мы можем помочь нашим детям тем, что мы поможем им увидеть, что является грехом и что с ним нужно делать. когда мы говорим о следующем очень важном моменте, он говорит: удаляйся таких, беги от этого. Не делай это твоим влиянием, не делай это частью твоей жизни. И мы видим другой принцип, побуждая хранить себя и не иметь ничего общего с грехом. Он использует этот важный термин «удаляйся» в среднем залоге, что указывает на личную ответственность. Он учит Тимофея сделать верное решение, когда происходит влияние извне. Еще каким образом мы можем хранить? Мы можем их показывать им, какой есть грех, что это такое, побуждать хранить их и не иметь ничего общего с грехом. И еще одно, предупреждая о последствиях мирского влияния. Интересно, что апостол Павел дальше продолжает и как будто бы показывает пример тех людей, которые ведут такую жизнь. Но он в конце пишет вот что, 9 стих. «Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось». Апостол Павел показывает Тимофею, какие последствия такого влияния? И тем самым он хранит его душу. Как отец, он заботится о его сердце. Как отец, он заботится о его влиянии. Как отец, он понимает, что то влияние, которое Тимофей переживает вокруг себя, может оказаться каким-то даже опасным для него, если оно окажет на него какое-то действие. Поэтому он сегодня показывает нам вот этим отношением очень важный принцип. Братья и сестры, папы, храните своих детей. Храните своих детей, указывая им конкретно на грехи, которые занимают уже место в их жизни. Помогите им оставлять этот грех. Говорите им конкретно о грехе. Помогите им пробраться в душу, в сердце и увидеть, какой этот грех. Как мудрый отец, он заботится о Тимофее, и этим самым он побуждает нас к тому же. Хранить наших детей, объясняя им силу и опасность греха. Однажды один человек, это пуританин, он говорит: если у меня было бы целый час проповеди неверующему человеку, я бы 59 минут говорил бы о грехе и одну минуту о Христе. И нам нужно действительно сегодня нашим детям помогать увидеть их грех, не других грех, а их грех, который уже имеет место в их жизни. Итак, первых этих 9 стихов, они учат нас этому важному принципу. Папы, храните своих детей от влияния, которое в мире. Каким образом вы можете хранить их? Вы можете показать им суть греха, опасность греха. Но еще один очень важный, второй важный принцип. Будьте живым примером для ваших детей. Будьте живым примером для ваших детей. 10-13 стихи, они начинаются следующим. «А ты последовал мне». Апостол Павел показывает контраст. Он показывает две системы. Одна система влияния, постоянно в которой находится ваш сын или ваша дочь. И теперь он говорит, есть другая система. Есть другая система ценностей. Есть другая система правил. Есть другая вечная система, которая помогает нам правильно жить. И он говорит, ты можешь ее увидеть во мне. Ты последовал мне, говорит апостол Павел Тимофею. Он пишет о контрастной жизни. «Ты последовал мне». «Последовал» означает сопровождать или идти рядом, следить за человеком и тщательно исследовать его шаги для того, чтобы стать именно в тот след, который он сейчас сделал. Апостол Павел говорит: «Ты последовал мне». И этим самым он показывает для нас очень важный принцип. Он говорит Тимофею: «Ты последовал мне, я для тебя был примером». Вот в чем духовное отцовство заключается. Хранить своих детей от дурного влияния. И второе, оказывать на них влияние. Оказывать на них влияние благочестивой жизни. Обратите внимание, он здесь говорит о нескольких сферах его жизни, где апостол Павел был примером для Тимофея. Первое, он говорит, я был для тебя примером учения. Я был для тебя примером авторитетного, смиренного, подлинного, истинного, серьезного учения. Это очень важный момент, потому что вы не сможете, папы, быть отцовским, оказывать отцовское влияние на ваших детей, хорошее влияние, которое может быть антибиотиком против того влияния, которое в мире, если вы не знаете учения. И апостол Павел говорит, ты последовал мне в учении. Он имел Божье представление о жизни, он имел Божье представление и мировоззрение о том, что он видит вокруг. И апостол Павел говорит, ты последовал мне в учении. Я хочу спросить, у вас сегодня папы? Можете ли вы сегодня своим детям сказать: «Следуй за мной в моем учении»? То, как вы понимаете жизнь вокруг, и есть ваше учение, ваше мировоззрение, является ли оно библейским? Второе, он говорит: «Ты, Тимофей, был для меня последователем, и я был для тебя отцом в жизни». То есть мы читаем здесь в житии, мы в русском языке «житии», что означает «поведение» или «way of life». Его учение, оно было реализовано в его ежедневной жизни, в поступках. Жизнь христианина не в том, что он учит, но как он использует это учение в своей жизни. И апостол Павел говорит Тимофею: «Тимофей, ты последовал мне и правильно сделал, так и делай, так и продолжай делать». Я хочу сегодня спросить у вас, папы. Вы думаете, наверное, сегодня: «О, это апостол Павел, он так должен делать». Но апостол Павел не говорил только так Тимофею, он говорил везде. Он говорил всем церквям, с которыми он работал: «Поступайте, как я, подражайте мне». И очень много раз Библия говорит о том, что мы должны стремиться, подражая Христу, быть примером для наших детей. Мы учимся у Павла быть примером. Это очень важный и простой принцип – примером в жизни. Мы также видим пример целеустремленности. Пример целеустремленности. «А ты последовал мне в учении, в жизни». Расположение. Это слово «расположение», в принципе, означает, в оригинальном тексте означает цель, намерение или план. Обратите внимание, папы, апостол Павел говорит Тимофею, своему духовному сыну, он говорит: «Ты смотри на меня, видишь, как я планирую свою жизнь? Видишь, насколько я дисциплинирую свою жизнь и целеустремлен? Ничто меня не может сбить от моей цели, зачем я живу? Папа, я хочу вас спросить сегодня, знаете ли вы вашу цель? Знают ли о вашей цели ваши дети? Они ее все равно видят. Может быть, вы о ней не говорите, но они ее должны увидеть». И апостол Павел говорит: «Ты последовал мне в жизни, ты последовал мне в планировке или дисциплине, целеустремленности жизни». Павел неустанно и повсеместно занимался тем, к чему призвал его Христос. Вот почему он мог быть примером для Тимофея. Смотрите, он дальше говорит: «Я был для тебя не только примером учения, жизни, целеустремленности, я был для тебя примером верности». Он говорит: «Ты последовал мне в вере». Само слово «верность», точнее будет перевод, это плод Духа Святого. Павел был верен Богу во всем, подражая Христу. Он показывал характер Христа в разных ситуациях. И поэтому он говорит: «Ты, Тимофей, последовал мне». Моя верность точно так же может быть верностью в твоей жизни. Что делает на самом деле апостол Павел? Он показывает, что жизнь христианина по Слову Божьему практична. Жизнь христианина по Слову Божьему, она практична. Он дальше говорит: «Ты был примером для меня, вернее, ты был последователем, и я был для тебя примером великодушия». Это очень важное слово, которое означает долготерпение, то есть в отношениях с людьми. Апостол Павел говорит: «Ты видел, как я относился с людьми вокруг, и я хочу, чтобы ты дальше продолжал подражать мне». Обратите внимание, что он еще говорит: «Ты был для меня последователем в любви, я был для тебя примером и в этом, я учил тебя, как любить людей». Это означает любить настолько, чтобы желать им самого лучшего, возвышенного, восхищающее сердце. Это был Бог. Он учил любить Бога, он учил Тимофея любить людей. Он говорит: «Ты последовал мне и в стойкости». Мы читаем, смотрите: «Ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви и в терпении». То есть perseverance или стойкость, выносливость. «Ты видел мою жизнь в гонениях, в страданиях». Он перечисляет их. Говорит: «Это то, что ты должен делать». Апостол Павел здесь не то, что, друзья, он, знаете, каким-то образом возвышается над Тимофеем, но он очень просто говорит ему об отцовской роли. Говорит: «Я был для тебя хорошим примером». Он учил Тимофея смотреть на мир Божьими глазами, он учил Тимофея жить для Бога, он учил Тимофея ставить верные цели, оставаться верным, быть великодушным к ошибкам других, любить людей, быть стойким в любых ситуациях. Он готовил Тимофея к жизни. Он был примером практической жизни. Мартин Лютер, реформатор, называл свою семью самой лучшей школой характера человека. Это место, где наши дети начинают ходить. Это место, где они начинают говорить, начинают думать, плакать, смеяться, играться, делиться, понимать, служить. Это место, где формируется их разум, воля, чувства, где формируется их реакция, где они учатся делать решения. Являетесь ли вы примером в этих сферах, братья и сестры? В первую очередь, отцы. Являетесь ли вы этим примером? Псалом 100 является очень хорошим примером для меня и хорошей просто иллюстрацией для того, каким образом я могу, на самом деле, и должен ходить в моем доме. Он говорит во втором стихе, «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Это было решение, которое сделал Давид. В чем заключается служение отца? Мы с вами смотрели, в первую очередь, храните своих детей. Храните своих детей, чтобы они могли оказывать, чтобы они могли избегать влияния, которое в этом мире. Это не означает спрятать их дома. Это означает показывать им, какое влияние ложное. Другое мы с вами увидели, оказывать на них влияние, будучи примером нашим детям. И третье, каким образом вы можете служить своим детям? В первую очередь, трудитесь над их сердцем или характером. Мы с вами говорили, храните ваших детей, будьте примером для ваших детей. И третье, трудитесь над их сердцем. Апостол Павел в 14 по 17 стих говорит следующее. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». И апостол Павел не говорит здесь о поведении только, он говорит о внутреннем состоянии сердца. Это кропотливая работа, которую мы находим в этом тексте. Он использует Писание для того, чтобы проводить эту работу над сердцем. Он не шлепает его в первую очередь, он не наказывает его в первую очередь. Очень быстро мы спешим иногда к розгам, к наказанию физическому. Но апостол Павел в первую очередь, он говорит о Писании. Используя Писание, я хочу сегодня, чтобы вы увидели, братья, каким образом четыре очень важных элемента. Сам процесс воспитания состоит из очень важных четырех элементов. Четыре слова я хотел бы выделить из этого текста. Все Писание богодухновенно и полезно. Первое. Для научения. Первое. Для научения. Мы должны учить наших детей о Боге. Мы должны учить наших детей Слову Божьему. Мы должны учить их, наших детей, чтобы они имели представление о жизни с точки зрения Писания. Научение – это значит открыть для них ожидания Бога. Открыть для них то, что Бог хочет от них. В этом процессе разговор или беседа должна занимать лидирующее место. Это ни в коем случае монолог. Это не какое-то нравственное учение на полчаса, когда ребенок как пришибленный сидит и не знает уже, что дальше думать. Речь идет о другом. Послушайте внимательно эти тексты, которые мы с вами уже не раз читали. Второзаконие 6:6-7. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям». Внушай – это значит повторяй разными словами одну и ту же идею, чтобы это было как сверло, которое сверлит на поверхности стола, сверлит дырку. Таким образом, что если вы нальете воды на стол, то там задержится вода. Вот что значит внушать – это просверливать потихоньку. Это не означает брать сверло и сверлить мозги им. Не об этом идет речь. Я использую просто очень важный и хороший термин для нас, чтобы мы могли понять, что внушать – это повторять, с разных сторон подходить и говорить, и учить одно и то же, неотступно продолжать внушать нашим детям любить Господа, внушая их детям твоим. И он говорит, а говори о них, сидя в доме твоем, это наше семейное время, идя дорогу, когда вы едете на собрание, после собрания, когда вы едете отдыхать, говорите с вашими детьми о Боге, показывайте им окружающий мир, который напоминает им о Господе. Внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая, то есть и утром, и вечером. Когда день заканчивается, проведите время с вашими детьми, чтобы подытожили тот день, что они узнали о Господе, что они научились о Нем. И когда начинается день, проведите первые минуты вместе с ними, научите им, что в этом дне самое лучшее делать – это угождать Господу. Второзаконие 6:6-7, удивительный текст. Мы также находим Второзаконие 6:20-21. В этой же главе находим интересную вещь. Мы там читаем в 20 стихе, речь идет о том, какими должны быть родители. И потом Моисей говорит, когда спросит у тебя сын твой. То есть он смотрит на жизнь, отца, и теперь он спрашивает, вернее, Теперь он говорит, Моисей говорит о сыне, когда же он увидит это и начнет спрашивать у тебя, что это означает, ты ему говори. Давайте мы откроем этот текст более внимательно, посмотрим. Второзаконие, 6 глава, 20-20 стих. Я хочу, чтобы вы, папы, открыли. У меня его здесь нет на PowerPoint. Но хочу, чтобы вы его открыли и посмотрели. В этом тексте есть удивительное сочетание двух очень важных элементов воспитания. 20 глава, 19, вернее, 6 глава, 19 стих, можно подняться выше немножко, 18 стих. «И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и владел добрую землею». 19 мы пропустим, смотрите, 20 стих. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш, то скажи сыну твоему». И там идет буквальное слово в слово пояснение, что нужно говорить своему сыну. Но очень важная деталь. Сын смотрит на отца и видит, что то, что делает отец, отличается от того, что он видит в школе. И сын смотрит на отца и видит разницу. То, что делает отец, отличается от того, что он видел по телевизору. То, что говорит отец, отличается от того, что он слышит в мире, от людей неверующих. Он видит огромную разницу, и он спрашивает, папа, а что это означает? И папа начинает объяснять, Господь избавил меня, Он изменил меня, Он руководитель в моей жизни, и вот что нужно для тебя. Вот это смысл этих двух текстов, 19, 20 и 21 стихи 6 главы. Посмотрите притчи. Как много в притче мудрый Соломон показывает нам, как много он разговаривает со своим сыном. 1 глава, 8 стих, сын мой, 10 стих, сын мой, 15 стих, сын мой, 2:1, сын мой, 3:1, сын мой, 4:1, сын мой, 20, 5:1, 6:1, 20 стих, 7 глава, 1 стих, сын мой. В украинском языке там написано «синку мій», где он ласково, нежно приходит к своему сыну, чтобы пробраться к нему в сердце. Это не злостный, деспотический звон отца, который приходит с работы, и все дома разлетаются по углам, потому что пришел отец. На самом деле здесь речь идет о том, что отец очень много разговаривает. Если вы внимательно посмотрите на вес между физическим наказанием и его личным желанием говорить своим сыном, огромная разница. Всего лишь несколько текстов говорят о розге и наказании. И очень много текстов, он говорит, сын мой, послушай меня, навяжи на шею это ожерелье. Его заповедь для сына была как украшением. Оденься. Оденься в красивую одежду, возьми эту заповедь мою как красивую одежду, оденься в нее. Мы учимся здесь у апостола Павла. Он использует эти четыре хороших, важных слова, которые показывают нам процесс. Первое, он говорит, научение. Научение – это очень важный первый принцип, который мы должны иметь. Псалом 77, 3 стих и 7. Мы читаем одно очень важное здесь утверждение. Говорит псалмопевец, не скроем от детей, расскажем им, расскажем, что говорит Господь, расскажем для них. Ефесянам 6:4, текст, который мы вспоминали, воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Научение папы – это наша первая обязанность. Ни пастыря, ни воскресных школ, ни церкви. Мы должны научить своих детей знать о Боге и видеть весь мир именно глазами Бога. Только тогда мы сможем их обличать. Он говорит, все Писание, оно богодухновенно и полезно для научения, потому что оно открывает Божий мир, оно проникает в сердце, и только тогда, когда человек знает, тогда мы можем обличать его. Обличать означает убеждать человека в содеянном грехе, в вине перед Богом. Классическая иллюстрация для нас мы находим в Ветхом Завете. Это Нафан, помните? Помните, Нафан пришел к Давиду и сказал, ты что наделал, согрешил? Нет, он не так пришел. Нафан пришел и начал рассказывать ему историю. Нафан пришел очень вовремя. Нафан пришел очень с большой сдержанностью своих слов. Он продумал, он промолил эту беседу. Он пришел, и он начал с истории о том, что у одного было очень много овец. И он пошел к тому, у кого их не было, и забрал последнюю. И смотрите, что он делает. Он задает ему вопрос. Что ты думаешь, этот человек достоин? Для нас, папы, очень важно, чтобы мы не просто обличили детям, сказали, это грех, зачем ты его сделал? Иди сюда, я тебе сейчас нашлепаю. Нафан пришел и говорит, Давид, вот смотри, такая история. Он задает ему вопрос и говорит, как ты думаешь, хорошо это было? Давид говорит, нет, он достоин наказания. И тогда, когда он осознал, что это плохо, Нафан ему говорит, ты этот человек. Папы, нам нужно быть Нафанами для наших Давидов. Нам нужно быть Нафанами для всех, кто в нашей семье. Нам нужно говорить с нашими детьми именно таким образом, задавать им вопросы, вовлечь их в сам процесс, чтобы они сами осознали, что они сделали, чтобы они сами увидели суть и пагубность того греха, того поступка. В этом суть обличения. Вот почему дальше нужно следующий очень важный фактор – исправление. Исправление – это когда мы восстанавливаем потерянное состояние. Не только важно научить, важно обличить и показать, чтобы сын или дочь могли сами увидеть, что они неправильно сделали и сами захотели избавиться. И вот тогда отец очень рядом должен быть. Он исправляет, восстанавливает потерянное. Каким образом? Этот аспект реставрации заключается в осознании греха. Он заключается в покаянии или перемене мышления. Он заключается в исповедании. Это исправление заключается, или реставрация заключается в прощении, отвержении греха, примирении и восстановлении отношений. Это все должно происходить во время нашего научения, братья. Это мы должны своих детей так учить. Мы должны их научать, обличать их так, как Нафан Давида, и исправлять их, возвращать их обратно в эти отношения, наши мирные, добрые отношения, в их отношения с Богом. Для этого нужно Евангелие. Вот почему Христос говорил, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И нам нужно показать нашим детям, где они заболели духовно, где они поступают неправильно, и помочь им исправиться. Псалом 18:8 мы читаем, закон Господа совершен, Он укрепляет, и слово там стоит, реставрирует душу. Закон Господень реставрирует душу. В этом наше отцовское духовное воспитание. И последнее Он говорит, наставление в праведности. Вот этот сам процесс. Научение, обличение, исправление и наставление в праведности. Это означает натренировать их. Это означает помочь им увидеть на самом деле, как они могут исправиться и что они должны будут сделать в следующий раз. Апостол Павел и заканчивает этот весь текст той целью, которая должна иметь отцовство. Пусть будет совершен Божий человек, пусть будет совершен, поставьте имя вашего сына или дочери, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Я могу суммировать, в принципе, четырьмя вопросами, простые вопросы, которые я всегда использую с моими детьми. Я хочу, чтобы вы просто их запомнили, они очень легкие, простые. Но если вы научитесь именно так разговаривать с вашими детьми, вы сможете по-отцовски не только быть примером для них, но сможете работать с их сердцем. Это самое главное, папы, работать с сердцем наших детей. Четыре вопроса. Первое, что я спрашиваю, что случилось? Когда он приходит, плачет или разгневанный, или когда я захожу в дом, и вдруг я вижу обиды и лицо опущенное до земли, первое, что я делаю, что случилось? И когда я задаю этот вопрос, я слушаю внимательно, что произошло. Я слушаю одну версию, вторую версию, третью версию, и скоро буду слушать четвертую версию. Я слушаю, что происходит, и мне важно знать, что случилось. Второй очень важный вопрос. Как ты среагировал? Как ты среагировал? И как ты среагировал на то, что произошло? Работа с сердцем, друзья, это нужно увидеть и помочь человеку увидеть, что та ситуация, которая на самом деле случилась, была всего лишь этим switch. Она включила то, что в сердце было. Включателем, которое давно уже было в сердце, себялюбие, гордость, надменность, желание жить для себя. И теперь эта ситуация включает это. То есть я спрашиваю, как ты среагировал? Третье, что нужно было сделать? Мы знаем, что случилось, в какой ситуации, что произошло, кто сказал что. Теперь мы должны узнать, что, каким образом человек прореагировал. И когда мы начинаем говорить об этом, уже тогда начинается процесс. Это происходит с моим 6-летним сыном, с моей 4-летней дочерью, и скоро будет происходить и с моим малышом. И это мы уже делаем. Мы начинаем показывать им, что то, как они среагировали, вот в этом была проблема. Неважно то, как другой человек что сделал. Итак, первое, что случилось? Как ты среагировал? Третье, что нужно было сделать? То есть, что Бог говорит, нужно сделать. Что Бог говорит, нужно было сделать. Как нужно было сделать? Я удивляюсь, что они хоть и маленькие, но точно знают, что нужно было сделать. И когда они сами начинают видеть разницу между тем, что они сделали, и разницу между тем, что они должны были сделать, они начинают плакать. Они очень часто начинают понимать, что «папа, я не могу, я хочу быть другим, но у меня не получается». И вот здесь очень важное для нас помочь им увидеть, что есть благодать, есть выход из этого. Последний вопрос. Что ты будешь делать в следующий раз? После того, когда произошло примирение, когда попросили друг у друга прощения, когда решили вопрос с Богом, для меня очень важно, для вас, папы, очень важно, чтобы вы не оставили своих детей на этом. Вам нужно научить, запрограммировать своих детей, чтобы они поступали по-библейски в такой же ситуации 5 минут позже. Это очень просто сделать, сказав им о принципе, дайте им возможность пересказать его своими словами. Нарисуйте примерно ситуацию, которая опять случится, и помогите им правильно поступить наперед. Вот эти 4 вопроса. Что случилось? Как ты среагировал? Что нужно было сделать? Что ты будешь делать в следующий раз? Они отображены здесь. Апостол Павел работает над сердцем Тимофея. Поведение хорошо, говорит он, ты за мной последовал, но сердце твое важнее для меня. Твое сердце важнее для меня. Наше отцовское служение, братья, очень трудное, кропотливое занятие. Оно даже невозможное. Невозможно, потому что Бог требует от нас невозможного. Работа с сердцем – это невозможно для нас поменять его. Но это никоим образом не оправдывает нас от того, чтобы мы перестали это делать. Бог призывает нас, и через этот текст мы можем видеть, как апостол Павел, как отец относится к своему сыну, и мы видим этот третий очень важный принцип. Работайте, работайте, трудитесь над душой вашего сына. Служение заключается вот в этих 3. Запомните эти 3 слова. Сейчас мы будем молиться. Сделайте для себя решение, братья. Сделайте для себя, отцы, сегодня это решение более агрессивно относиться именно к этому. Сделайте решение быть служителем для своих детей. Храните их от влияния извне. Оказывайте на них влияние, будучи для них живым примером. И 3. Трудитесь над их сердцем ежедневно, до тех пор, пока они не уйдут из вашего дома. Даже и после этого продолжайте молиться за их сердце, потому что это то, что важно для Господа. Пусть в этой важной работе, в этом важном служении для каждого из нас Бог даст нам сил и научит нас хранить своих детей, быть для них примером и трудиться ежедневно над их сердцем. Помолимся. Отец мой небесный, Отец наш, мы просим о том, чтобы Ты помог нам сегодня сделать решение быть служителями в своей семье. Помоги нам сегодня сделать решение хранить своих детей от влияния извне. Помоги нам, Господи, сегодня серьезно отнестись к тому, что влияние слишком опасно, чтобы оставить его на произвол. Я прошу о том, чтобы Ты помог мне и каждому папе сегодня стать сегодня и быть, и стремиться, желать этого, молиться об этом, чтобы быть живым примером для своих детей. И я прошу также Тебя о том, чтобы Ты научил меня и учил всех нас, пап, дальше трудиться над сердцем наших детей. И пусть в этом прославится Твое великое имя, и в этом совершится наш долг, как отцов, и в этом будет наша радость. Во имя Иисуса Христа просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!